Тема дня.
18.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Вновь мы возвращаемся к главной теме последних суток, текущих суток. Речь идет о ракетном обстреле, нанесенном по территории Сирии Соединенными Штатами Америки и их союзниками в лице Великобритании и Франции. Меня зовут Антон Челышев. В студии редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Валерий Рукобратский.
Валера, здравствуйте.
Приветствуем тебя. И эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат политических наук Илья Кравченко. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Коллеги, я попрошу, давай, наверное, с Ильи начнем. Илья, что случилось прошлой ночью, если вот какие-то предварительные итоги подводить?
Случилось то, чего все ожидали, потому что все-таки, когда президент США заявляет о том, что что-то он будет творить в Сирии нехорошее, мягко говоря, и то, что будет играть мускулами, и когда направляет флот в большом количестве и усиливает свое присутствие в регионе, то просто так это не происходит. И то, что случилось, было очевидно, и именно то, что практически нет жертв, и те разрушения, которые произошли, они не настолько критичны, как могли бы быть, да, в теории, когда там обрисовывали всю эту картинку, говорит о том, что пока он все-таки остановится, пока он не будет дальше двигаться, и это говорит о том, что Сирия — это не Северная Корея. То есть как раз-таки, когда все время говорили, что вот Северная Корея, зачем вот эти все ядерные боеголовки Северной Кореи и все такое, когда Трамп направлял флот в сторону Северной Кореи и постоянно нагнетал всю эту обстановку и проводил учения вместе с Южной Кореей, с Японией, говорил, что вот мы там, если что, этому Рокетмену покажем, он ничего сделать не может. А вот Сирия, видим, что может. Пускай даже и тоже такие точечные укольчики, но тем не менее эти укольчики свидетельствуют о том, что пока у него такая возможность есть, он будет этим пользоваться, потому что его рейтинг хоть и немного, но подрос, а нужно, чтобы подрос куда сильнее. Для этого он будет использовать все возможные ресурсы, в том числе и такую маленькую победоносную войну, условно, конечно, в Сирии.
Ну, я думаю, что маленькой победоносной войной он не отделается, и ситуация, на мой взгляд, гораздо более тревожная, чем нам кажется, да, вот многие уже эксперты так посмеиваются, вот они запустили 105 ракет, там 70 сбили, куда попали непонятно, а попали какие-то сараи, разгромили и так далее. Я думаю, здесь не столь важно, сараи они разбомбили, сбили ли ракеты или не сбили, а здесь немножко, на мой взгляд, более чудовищная и другая логика, если мы отстранимся от вот утреннего этого инцидента. Что стало вообще причиной этой атаки? Это некий инцидент в пригороде Дамаска в Думе, да, где якобы произошла химическая атака, после чего мировое сообщество в лице западной коалиции тут же, бездоказательно, как водится, обвинило во всем Асада. Трамп его назвал животным, которое поддерживает Россия и Иран. А до этого, если немножко еще отмотаем пленочку назад, вспомним Британию, да, где нас обвинили, Россию, опять же таки, бездоказательно в том, что мы использовали химическое оружие на территории другого государства, чтобы расправиться с бывшим шпионом, бывшим там офицером ГРУ и британским шпионом Скрипалем. И если немножко вот так на это все посмотреть так сверху, получается такая, такая жуткая британская, англосаксонская такая логика, step-by-step. Когда-то в какой-то момент они просто уберут из этой цепочки Асада, и получается химическое оружие Россия, Путин. Я даже, в моем понимании, что, в принципе, вот такой сценарий у них где-то там и есть. Он может быть один из сценариев, который, в принципе, там лежит в этой папочке, там, так называемой западной коалиции. Вот, но по моим ощущениям, они движутся в этом направлении, и нам нужно что-то очень кардинальное и экстренное предпринимать, чтобы как-то эту ситуацию попытаться отыграть обратно. Или не отыграть обратно, или как-то вообще сдвинуть в другую сторону вот этот вектор, потому что вектор ужасающий, и идет такое расчеловечивание, да, то есть я даже не удивлюсь, что у них где-то заготовлено там такое клише, Владимир Путин у нас станет там химический Владимир. Это в стиле таких этих британцев и американцев. Так что ситуация, на мой взгляд, очень плохая.
Хорошо, предпринимать тогда вопрос, что? Дипломатически делали уже все, что можно. Казалось бы, несколько лет назад вопрос с химическим оружием в Сирии закрыли, и все с этим согласились. Что еще можно предпринять, если говорить о невоенных способах?
Ну, безусловно, это дальше бороться в Организации Объединенных Наций за то, чтобы нас услышали, и нас, в принципе, уже слышат. То есть тот факт, что даже вот если мы вспомним то голосование, которое было по поводу Крыма, да, и как страны тогда себя повели, и тот факт, что американцы ожидали, что будет полная поддержка, там, не знаю, 70-80%, ее не было. Поддержка была, но не такая большая. То есть страны все-таки действуют исходя из собственных национальных интересов, и все больше начинают так делать. И тот самый момент в Сирии свидетельствует о том, что они со временем начнут это осознавать. Да, химическое оружие вроде бы было уничтожено, теперь они вновь всю эту карту достают, но мы не должны забывать все-таки, кто сейчас находится у власти в США, президент, который ненавидит всеми фибрами души все, что было связано с Обамой.
Давайте послушаем, что сказал этот президент, какое он официальное заявление сделал о нанесении ударов по Сирии. Итак, Дональд Трамп.
My fellow Americans. Уважаемые соотечественники, некоторое время назад я отдал приказ начать удары по местам, связанным с производством химоружия сирийского лидера Башара Асада. Совместная военная операция с участием Великобритании и Франции. Мы их благодарим. Я объясню, почему мы на это пошли. Год назад Асад устроил химатаку против своего народа, невинных людей. США ответили ударом, выпустив 59 ракет по авиабазе ВВС Асада. Они уничтожили 20% ВВС Сирии. Сейчас режим Асада снова использовал химоружие в Думе, недалеко от столицы Дамаска.
Дональд Трамп о начале бомбардировок Сирии. Вот в итоге чем все обернулось. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», сейчас в Сирии, и вот что он увидел своими глазами.
Мы прилетели буквально за каких-то километров по территории Сирии. Мы все это время были недалеко от российской авиабазы Клеймен, с ее постоянно взлетали в небо истребители, которые патрулируют воздушное пространство Сирийской Арабской Республики, и самолеты британские, которые наносили удары по объектам в провинции Хомс, они в воздушное пространство Сирии только поэтому и не заходили. Сейчас, конечно, сирийское правительство подсчитывает ущерб, который был нанесен этими ударами, но уже можно сказать, что система противовоздушной обороны, это старенькие советские системы, сработали. Ну, если не отлично, то удовлетворительно, потому что практически 70% крылатых ракет американских союзников там были сбиты, причем самые большие разрушения пришлись на те объекты, которые до этого уже неоднократно подвергались обстрелу со стороны Израиля. Это научно-исследовательский институт ФАРЗе и объекты в Джеромании, они давно не функционируют, оборудование там давно оттуда вывезено, и, соответственно, никакого персонала там на момент обстрела не было. То есть с практической точки зрения эти удары никакой пользы американцам и их союзникам не принесли.
Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», находится сейчас в Сирии. Возможно, мы услышим его в прямом эфире до конца этого часа. Ваше мнение о происходящем в Сирии и о действиях Вашингтона, о действиях его союзников, о действиях Российской Федерации вы можете присылать в WhatsApp и Viber на 967-200-9702. Через две минуты продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM, Новосибирск 98.3 FM, Абакан 105.3 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
18.17 в российской столице. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Продолжаем следить за развитием событий в Сирии после ракетной атаки, осуществленной Соединенными Штатами и их союзниками Великобритании и Франции. Минувшей ночью в студии редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Валерий Рукобратский, эксперт Российского института стратегических исследований Илья Кравченко и Антон Челышев. Несколько последних сообщений. Президент Аргентины Маурисио Макри призвал избегать эскалации напряженности после удара по Сирии, а оффред российского МИДа Мария Захарова назвала ложью заявление Пентагона о том, что экспертам ОЗХО не предоставили доступ в Восточную Гуту. Дамаск дал добро на приезд инспекторов ОЗХО, написала Захарова на своей странице в Фейсбуке. Экс-начальник зенитно-ракетных войск ВВС России Александр Горьков в эфире «Россия-1» назвал перехват сирийскими ПВО 71 ракеты из 103 блестящим результатом. На прямую связь со студией выходит специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Саш, приветствуем тебя. Где ты находишься сейчас и о каких последних событиях сирийских готов рассказать? Прервалась связь с Александром Коцем, к сожалению. К сожалению.
Сейчас дозвонимся, думаю.
На связь со студией по скайпу выходит эксперт фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На рубеже вот 80-х, 90-х годов вы видели то, что происходит с нашей страной, в частности, видели, что тогда американцы творили в мире. Сейчас, если вот как бы провести параллель между действиями Вашингтона тогда и сейчас, что-нибудь изменилось?
Ну, определенные изменения, несомненно, налицо. Конечно, Соединенные Штаты тогда восприняли произошедшие перемены глобальные как их победу одностороннюю в холодной войне, и на долгое время у них возобладала идея построения мира по-американски, пакт американо, и они пытались в одностороннем порядке освоить постсоветское пространство, присоединяя последовательно новые и новые страны к блоку НАТО. Да, вот это продолжалось довольно долго, пока этот процесс не уперся в естественные пределы. Сейчас, конечно, ситуация совершенно другая.
Но скажите, они понимают, что мир немножко изменился, и они как-то будут на это реагировать так же агрессивно, как сейчас, или нет?
Ну, это такой общий вопрос. Они по-прежнему пока что, и при Обаме в более мягком варианте, при президенте Трампе в более жестком варианте, настаивают на глобальной гегемонии Соединенных Штатов Америки. На такой
Сергей
ситуации...
Борисович, давайте... Сергей Борисович, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Нам вновь удалось дозвониться до Александра Коца. Связь очень неустойчивая. Дадим Саше слово. Послушайте, пожалуйста, его вместе с нами и дальше продолжим. Саш, итак, вопрос прозвучал. Где ты сейчас? Что произошло в Сирии за последние 2 часа, что тебя не было в эфире?
Ну, в данный момент, в эти секунды, я еду по взлетно-посадочной полосе аэродрома Думейр. Это один из объектов, по которым минувшей ночью были нанесены ракетные удары американцами и их союзниками. Министерство обороны Российской Федерации говорило о том, что все 12 ракет, которые были направлены на этот аэродром, были сбиты. И я вот своими глазами сейчас убедился, что аэродром целый, инфраструктура его не повреждена, и нам даже удалось поговорить с экипажем зенитно-ракетного комплекса «Бук». Это сирийские ребята, которые сбивали эти ракеты. Здесь несколько экипажей, несколько машин ЗРК «Бук», которые перехватывали в небе над аэродромом Думейр эти ракеты. И действительно, ни одна из этих ракет по аэродрому не попала. Мне есть с чем сравнивать, потому что год назад я работал на аэродроме «Шайрат», который также был атакован американцами после химической провокации в Хан-Шейхуне, и там повреждения от ударов томагавками были видны невооруженным глазом. Это и разрушенные ангары, это и взорванный склад с боеприпасами, это и сожженные самолеты. Здесь я вижу, что и самолеты целые, и ангары целые, и, собственно, сами сирийские бойцы здесь целые, играют возле ангаров в футбол, очень довольны, в принципе, жизнью, и нахваливают российскую технику, с помощью которой им удалось отбить эту атаку вот на этом направлении.
Коллеги. То есть, получается, техника советского происхождения сначала отследила траекторию ракет, поняла, условно говоря, что они летят в сторону этого аэродрома, а потом благополучно их сбила все.
Совершенно верно. Причем самая дальнюю цель они засекли на расстоянии 46 километров, самая ближняя цель была на расстоянии 12 километров, и несколько расчетов ЗРК «Бук» сработали так четко, что все эти 12 ракет были перехвачены и сбиты.
Саша, а не могла ли быть эта техника глубоко модернизирована? Ну, под современные нужды.
Мне сложно судить. Мы тут советовались с коллегами, что это за машина. Ну, скорее всего, это ЗРК БУК М1. Ну, собственно, эти ребята обучались в России, их обучали здесь, тренировали российские военные советники, поэтому тут все их действия были доведены до автоматизма, и надо учитывать, что ну, вот по всем вероятным объектам атаки ждали ударов около 3 суток. Естественно, все были постоянно на чеку, постоянно проводились какие-то тренировки, и бойцы правительственной армии оказались на высоте. И, кстати, надо заметить, что были учтены уроки прошлого года, когда по Шайрату было выпущено 59 ракет, а долетело там чуть менее 20. В этот раз Шайрат также подвергся атаке, но также были сбиты все ракеты, которые летели в него. То есть, видимо, системы ПВО были усилены, и вот таких разрушений, как в прошлом году, удалось избежать. И такая же ситуация с аэродромом Тифор, который, как мы помним, на этой неделе был атакован авиацией Израиля. Тоже были сделаны соответствующие выводы, и на Тифор тоже не упала ни одна ракета за последнюю, вот за эту ночь.
Саша, вообще складывается впечатление, что все объекты, имеющие сколь-нибудь серьезное значение, были прикрыты, и на них не упало ничего, а все, что упало, прилетело, по сути, ну, на то, что уже разрушено.
Ну, по сути, так и есть. Я еще пока не добрался до вот этих разрушенных объектов, потому что у нас сегодня очень долгий путь был с авиабазы Хмеймим, очень сложный, но то вот, что мы знаем из открытых источников, это действительно вот эти научно-исследовательские институты Берзе и, если я не ошибаюсь, название Джарамая, они уже неоднократно были атакованы израильской авиацией, потому что она считает, что Израиль считает, или Львив считает, что там действительно какое-то производится химическое оружие, однако оттуда уже давно был не то что эвакуирован персонал, оттуда вся аппаратура была давно вывезена. Еще в 2013 году организация по запрещению химического оружия инспектировала эти заведения, и там действительно ничего не осталось. Все, что могло соотноситься с производством химического оружия, было либо демонтировано и уничтожено, либо вывезено и уничтожено уже при помощи международных усилий, которые тогда прикладывались. Собственно, били, грубо говоря, по голым стенам. Надеюсь, мне туда еще удастся добраться и смогу это подтвердить.
Саша, такой вопрос. Ну вот ты говорил с местными военными, их прогноз, ощущения, атака может повториться? Расслабились ли они после вот этого боя? Или ребята все-таки собраны и чего-то ждут продолжения, что ну, Трамп так не отступится?
Нет, конечно, никто не расслабился. То есть здесь, ну, во-первых, здесь не разделяют оптимизма Трампа, который заявил о том, что миссия выполнена. Они, наоборот, считают вот эту, то, как они отбили атаку, они считают это победой. Но на самом деле 70% сбитых целей – это достаточно серьезный, хороший результат. Вот. Но при этом, конечно, никакого шапкозакидательства нет. Постоянно дежурят расчеты ПВО. Но надо отметить, что вот люди, которые эвакуировались на время атаки, они уже все вернулись, все на местах, то есть и аэродромная обслуга, и самолеты все целые, кстати, стоят, их обслуживают, и ну, постовая там караульная служба, все порядочек в подразделении, как говорится.
Саш, спасибо тебе огромное. Сирийским солдатам и офицерам большой привет передавай. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», на прямой связи со студией из Сирии, с одного из аэродромов, который был целью этой ракетной атаки, но вот как бы цель осталась не то, что там не разрушенная, она уцелела. По-прежнему на связи со студией Сергей Станкевич. Сергей Борисович, возвращаясь к вопросу о Пакс Американо, вот сейчас мы американцам удалось создать этот свой мир или все-таки нет еще? У нас полминуты.
Ну, раз полминуты, может быть, все-таки о современности, а не об истории.
Давайте. Так мы говорим о современном мире.
Что меня очень тревожит, после того, как я прослушал в том числе только что состоявшийся разговор, меня тревожит проблема целеполагания для России и проблема ее позиционирования, ее статуса. Вот какую именно цель мы преследуем сейчас в Сирии? До того заявлялась цель — разгром ИГИЛ. Разгром состоялся. Сирийская армия сейчас уже на земле, почти не используя даже...
Сергей Борисович, сейчас мы все-таки прервемся на короткую рекламу, выпуск новостей, а потом дослушаем вас до конца. Это «Комсомольская правда», прямой эфир. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте, я режиссер, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. «Комсомольская правда» — это радио, которое я слушаю.
Тема дня.
Продолжаем разговор. Валерий Рукобратский, редактор отдела международной политики «Комсомолки». Илья Кравченко, эксперт РИСИ. Меня зовут Антон Челышев. На связи со студией Сергей Станкевич, эксперт фонда Анатолия Собчака. Сергей Борисович, итак, еще раз вкратце ваша мысль по поводу целеполагания России. Да.
Моя мысль следующая. Ситуация с Россией, с присутствием России в Сирии становится двусмысленной. ИГИЛ разгромлен, как мы это заявили. Самостоятельно добивает те остатки, которые там есть, почти не используя авиации. Вот что мы сейчас там делаем, надо как-то внятно объяснить. Мы уже дважды присутствуем при том, что авиация Соединенных Штатов год назад, а сейчас авиация Соединенных Штатов с участием Франции и Британии долбит нашего союзника, бомбит. Мы присутствуем рядом, мы сначала сильно переживаем, шумно. Будет война большая, не будет война, потом на следующее утро мы радуемся, что в нас не попали, к нам не прилетели, и что нас заранее предупредили, и мы смогли, так сказать, уберечься. А если не предупредят в следующий раз, ведь наращивают Соединенные Штаты удары, 56 ракет было, теперь 103, а дальше может быть 300, 400. У Соединенных Штатов Америки 7 тысяч таких ракет, и могут еще больше произвести. Так вот, если не предупредят, и если все-таки залетят, мы тогда все-таки ввяжемся в войну или нет? На мой взгляд, сейчас надо точно определить, зачем мы там дальше присутствуем, определить какие-то рубежи, которые отвечают нашим интересам, и которые мы сможем достичь и защищать, и после этого перейти, сократившись до минимума, перейти в режим пассивного присутствия. Есть американская база Гуантанамо на Кубе в режиме пассивного присутствия, есть британская база в Кипре в режиме пассивного присутствия. Надо вот в таком режиме и остаться. Но я бы еще все-таки подумал о следующем. Может быть, все-таки оформить отношения с Сирией каким-то договором о военной помощи и взять хотя бы под контроль столицу нашего стратегического союзника Дамаск, чтобы его, по крайней мере, на наших глазах, когда мы там присутствуем, не бомбили. Если в третий раз мы там будем пассивно присутствовать, при нас будут бомбить нашего союзника, а мы будем при этом радоваться, что нас предупредили, я боюсь, что мы понесем очень серьезный политический ущерб от этой двусмысленности. Надо здесь какой-то порядок навести.
Коллеги?
Сергей Борисович, ну я бы, например, не стал все-таки сравнивать Гуантанамо и то, что находится в Сирии в плане наших военных баз, потому что Гуантанамо — это по большей части тюрьма, которая там находится, и не только подобное.
Не дай бог нам тюрьму
завести. Вот, этот пример, я считаю, не самый будет лучший. А что касается того, почему мы не ввязываемся в, скажем так, обстрел, который наносит западная коалиция, ну, во-первых, мы предоставляем технику, мы обучаем сирийскую армию тому, как противостоять. Мы не можем постоянно пытаться помочь в плане подставить плечо и закрыть своего союзника, своего друга. Нет, мы должны помочь другу сделать это самостоятельно. Это мы и делаем, и мы видим, что довольно успешно. То есть в этот раз 70 с лишним ракет было сбито, причем старыми, по сути, старыми средствами ПВО. То есть если бы мы поставили новые, то вообще бы ничего не сбили.
А мы тоже поставим. Если 500 ракет, что мы будем делать? Если на наших глазах разнесут Дамаск.
Никто полностью разносить Дамаск не будет, потому что это будет означать полное, скажем так, нигилирование вообще всего международного права. Оно и так сейчас очень шаткое. Нет, понимаете, в чем дело? Что если сейчас США скажут, что мы хотим полностью уничтожить Дамаск, это приведет к тому, что Трамп в принципе, уйдет с поста президента, потому что это будет означать настоящую военную операцию, а если это военная операция без согласия Конгресса, который так жаждет, по сути, сместить Трампа, вот вам и идеальный повод для импичмента, злоупотребление должностными полномочиями.
У меня вообще общее ощущение от происходящего — это некий сюрреализм. А то, что вот мы видим, это некая такая виртуальная, по сути, компьютерная получилась войнушка, когда все знали, все были готовы, и, собственно, это и случилось. То есть бац-бац, они отстрелялись, а мы позбивали. Это, я так думаю, что американцы, во-первых, не готовы к войне, не готовы мы к войне. Вообще, на самом деле, никто к большой войне не готов в современном мире. Это же очевидно. А во-вторых, ну, Трамп, ну, очевидно, что он преследует какие-то свои там политические цели. И очевидно, что мы, наверное, ему как-то подыгрываем, хотя это, конечно, игра такая, ну, получается, ну, на грани со всех сторон. Вот. Но то, что это некая виртуальность и некий такой, ну, сюрреализм происходящего, вот по моим ощущениям, это вот, это да, это происходит прямо сейчас, такой этот некий Кафка ожил.
Ну, если количество ракет с каждым ударом будет нарастать, вот сейчас подойдет еще авианосная группа, которая идет, где-то через недельку она подтянется. Если в следующем ударе примет участие не 103 ракеты, а 300-400, я совершенно не могу исключить, что какие-то ракеты залетят и к нам, просто даже не намеренно залетят, и какие-то наши люди погибнут.
Ну, даже глава Пентагона сказал, что это собственно, это путь к войне прямой. И именно боевой военный генерал, собственно, он первый, кто сказал, что не нужно этого делать.
Я приветствую это заявление, но давайте задумаемся, дорогие друзья, вот я очень серьезно призываю, может ли стратегия великой державы строиться на надежде на заявлении некого генерала американского.
Это не вот надежда. Это все-таки тот уровень коммуникации, который всегда остается. То есть, несмотря на все сложности, несмотря на все трудности, когда вопрос касается терроризма, например, да, сколько уже было случаев, когда канал связи был налажен, и он никуда не исчезал. То есть, это мы помним из Бостона, когда мы их предупреждали, они не воспользовались. Это другой случай. Когда они предупреждали нас по поводу боевиков не так давно тоже в Питере. Да, то есть, все это присутствует. И то же самое касается военных, безусловно. Не стоит забывать и не стоит думать, что вот в годы Холодной войны были вот такие люди, а сейчас люди совсем другие и мыслят иначе. Нет, поколение Холодной войны как раз сейчас все еще находится в Конгрессе, находится в Пентагоне, в Белом доме, по сути. То есть это все те же люди, или, скажем так, связанные с теми, кто был в годы Холодной войны, кто разрабатывал все эти стратегии. И не нужно забывать, что тот же Дуайт Эйзенхауэр, который был и военным, и президентом США, еще в начале 50-х осознал то, что если начнется война, то будет что? Взаимное уничтожение. Поэтому это не произойдет.
Сергей Борисович, спасибо вам большое. Сергей Станкевич был на прямой связи со студией, эксперт фонда Анатолия Собчака. Коллеги, а теперь давайте сосредоточимся вот на сути происходящего. Ты это очень метко, с моей точки зрения, назвал кафкианством, потому что здесь и реально все. С одной стороны, вот эти удары, которые не наносят никакого вреда. С другой стороны, весь мир, который воспринимает это как серьезный удар по извергу Асаду и поддерживающим его русским и персам. Это мы, которые заявляем о том, что ай-яй-яй, хватит, вы не имеете никакого права бомбить Сирию. Что вообще происходит с этим совсем? Как это правильно понимать?
Мне понравилась вот еще мысль, которую немножко сейчас тоже так, не надо ее зажевывать. Я общался со многими американскими политиками, которые являются даже сейчас действующими до сих пор советниками того же Трампа. И это нормальные люди, они сами сталкиваются в том же Конгрессе вот, с людьми, которые до сих пор живут еще вот этой холодной войной. Даже не то, что холодной войной, они до сих пор как бы соединяют у себя в голове, что Россия, это не Россия, это тот же Советский Союз, что вот то, что Россия сейчас как будто демократическое государство, где мы живем, это на самом деле нет, это все осталось как и прежде, они живут вот этими такими понятиями, что там по-прежнему советские люди находятся, они мыслят этой империей зла, они хотят опять все это, ну вот, ну, американцам везде помешать, хотя, может быть, мы и хотим, конечно, помешать теперь, после всего, что они натворили, вот, но вот это ощущение того, что истеблишмент американский нас до сих пор воспринимает Советским Союзом, это вот если приедешь в Вашингтон, пообщаешься с их местными политологами, ты это ощутишь просто, ну, не знаю, через 5 минут разговора. На тебя смотрят как на какого-то... Они еще удивляются, почему-то ты как-то ты модно выглядишь по-современному. Они, в их представлении ты должен в таком советском сером костюме быть с дипломатиком. Это ужасно, они до сих пор так нас воспринимают.
Неужели все? Неужели там...
Истеблишмент, основная часть.
Подавляющее большинство.
Они действительно так думают или просто так думать модно, так думать выгодно?
Многие
так...
искренне так думают. И это вот большая проблема, как попытаться это изменить.
Я также еще с такой же штукой столкнулся во Франции, когда были в прошлом году выборы президента, и общался с местной молодежью, которая поддерживала, кстати, Макрона. Они так были одурманены, что это такой независимый кандидат, как бы все это про Ротшильда, это слухи и сплетни. Ну, неважно. И эта молодежь, когда мы начинали разбирать, а как вы вообще воспринимаете Россию, я выяснил одну простую вещь. У них учебники по той же истории современные, они не менялись с начала 90-х. А у них редакция все та же. У них просто они Советский Союз заменили на Россию, и все. А все остальное, это Советский Союз. У нас сколько раз уже поменялась история, мы уже переписали миллион раз наши учебники исторические, у них этого не произошло. У них молодежь воспитывается именно в восприятии к России как некое агрессивное советское такое медвежье чудовище, которое с востока нависает над Европой.
Конечно, это очень удобная позиция. И когда ее впитывают с молоком матери, как говорится, дети, и вырастают на это, на рассказах своих отцов, которые служили, например, в армии, и видели вот этих злых русских. Не то, что там была встреча на Эльбе, не то, что были какие-то общие интересы. Это все уже неинтересно.
Нет, да.
Конечно, потому что куда эффективнее использовать страх. Страх – самое мощное такое средство для объединения вокруг какой-то такой, скажем так, особенно выдуманной цели.
Трамп после этого удара по Сирии насколько сможет от себя отвести подозрение в излишней любви к России или по-прежнему он под ударом?
Он будет под ударом, наверное, на протяжении всего своего срока президентства, и тем более, если захочет стать президентом во второй раз, что он неоднократно уже говорил, и то, что будут пытаться найти какие-то лазейки, сказать, что, а все-таки, видите, если русские не погибли и даже не ранены, значит, он их предупредил, и вот на
предатель,
это будут давить.
Трамп предатель будет кричать.
Да. Если бы хоть кто-то был бы ранен, хоть какой-то грузовик, где было написано «сделано в России», тогда сказали бы, да, значит, он по-настоящему жесток. А так нет. Будут дальше его бить.
Давайте завезем туда старый КамАЗ, сами его разломаем, потом покажем по американскому телевидению, как результат 100-ракетного налета на сирийские объекты. Коллеги, мы сейчас прервемся на 2 минуты. Короткая реклама, после чего мы продолжим этот разговор. Послушаем заявление постпреда России при ООН Василия Небензи. Пообщаемся с немецким политологом Александром Раром.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.
Тема дня.
Продолжаем разговор о ракетной атаке по сирийским объектам, осуществленной минувшей ночью Соединенными Штатами и примкнувшими к ним Британией и Францией. Немцы не примкнули, это отдельный разговор, мы его вот через несколько минут поведем, этот разговор. Пока несколько последних сообщений. Постпред США при ООН Ники Хейли заявила, что время для переговоров по Сирии прошло, настало время предпринимать действия, сказала госпожа Хейли. Что это означает, непонятно. Может быть, намекают на следующий, а может быть, просто воздух сотрясают. Германия и Франция намерены инициировать новый формат с привлечением влиятельных стран по поиску политического решения конфликта в Сирии, заявил министр иностранных дел Германии Хайк Маас. Так, что еще у нас? Генсек ООН Антонио Гутерриш несколько минут назад заявил, что организация не может дать независимое подтверждение, что при ударе по Сирии в субботу не погибли люди. Вот, ну не может. Хочет, но не может, потому что американец не дает, но об этом Гутерриш умолчал. Он не может этого сказать. Он не может этого сказать.
Кто главный, да?
К нам присоединяется политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар. Александр Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Немцы не участвовали в ракетном ударе по Сирии. Почему?
Потому что законодательство заставляет Германии канцлера, то есть госпожу Меркель, перед любым военным действием спрашивать парламент. А это длинная процедура. В парламенте есть очень сильная оппозиция, которая аргументировала была против военных действий. Она уже сегодня выходит на улицы и организует демонстрации против войны в Сирии. Кроме того, неизвестно было, проголосует ли коалиционный партнер госпожи Меркель, социал-демократическая партия, за такое военное действие. И кроме того, понимаете, в Германии у нас там министр иностранных дел, сейчас бывший министр юстиции и так далее. Германия очень не хочет попасть в такую ситуацию, когда ее обвиняли бы, что она нарушает международное право.
Ой, слушайте, да какое сейчас кому дело до международного права? Кто бы ее обвинил, Германию? Россия бы обвинила? И давно ли немцев волнует мнение россиян? Вот интересно, мне знать.
Нет, дело в другом. Дело в общественном мнении. Если вы посмотрите на то, как в Германии проводится общественное мнение, что люди говорят. Тут 60-70% людей не хотят ссориться с Россией. И немцы очень такой народ, который хочет следовать букве закона. Поэтому тут политики думают, может быть, дольше и более серьезно относятся к этому всему, чем, может, в Англии, в Америке, видимо, на международное право наплевать. А госпожа Меркель, конечно, она высказала полную поддержку американцам и англичанам и французам, словесно. Но на практике вот БНСР не пошла в Сирию, так же, как не пошла в Ливию. Я думаю, что кроме как в Афганистане особенно вмешиваться никуда не будет.
Хорошо, а почему, если 60-70% против ухудшения отношений с Россией, почему мнение этих людей, например, не учитывается при вопросе о санкциях в отношении России? Почему их не снимает Германия?
Ну, вот вы абсолютно правильный вопрос задаете. Я на него не могу ответить, потому что, видимо, власти все-таки считают, что они скорее подчиняются не общественному мнению в своей стране, а какому-то вот другому, какому-то кодексу, священному кодексу трансатлантических отношений. Когда Меркель пришла во власть в 2005 году, она так сказала, что никогда в жизни мы не станем против американской политики, внешней политики, так как это делал ее предшественник Шрёдер, который отказывался вводить Германию в войну на стороне Америки в Ираке. Вот она считает, что нужно во все поддерживать лидера западного мира Америку, так же, как она сейчас поддерживает Англию. Но она поддерживает это словесно. А на практике, опять я повторяю, я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы БНСР где-то там на Средней Азии, на Ближнем Востоке или на Большом Ближнем Востоке бы начало бы воевать.
Чуть секрет не выдали, да?
Александр Леонидович,
шутка, шутка.
Это оговорка, да. Это оговорка по
Фрейду. А скажите, вот альтернатива, вот то, что сейчас происходит как бы в политике в реальной немецкой, это и есть результат того, что альтернатива для Германии набрала такой этот удивительный процент Бундестаги, и эта партия, ну, я так понимаю, с каждым, собственно, днем прибавляет все больше и больше себе сторонников?
Не только альтернатива для Германии выступает за снятие санкций в отношении России и за более, скажем, сдержанную политику в отношении НАТО, за самостоятельную политику в Германии, которая нацелена на немецкие интересы, не только на американские интересы. Не только альтернатива для Германии, но также левая, партия левых, которая тоже очень мощная, которая, кстати, сейчас получает очень много поддержки в населении, тоже себя презентирует как партия миротворцев. Она сейчас организует конференцию, выступление, демонстрацию перед Бранденбургскими воротами в эти часы, чтобы протестовать против того, что произошло в Сирии эту ночь.
Только что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что Берлин и Париж хотят инициировать новый формат с привлечением влиятельных стран к поиску политического решения конфликта в Сирии. Что это за новый формат такой? Известно ли что-нибудь о нем немецким экспертам? Вот вам, например.
Ну, я тут говорю с людьми. Ну, вы знаете, я вам скажу вот мое мнение, как оно сложилось. Запад, просто американцы, англичане, французы хотели показать свою силу.
они же немощны в Сирии. В Сирии командным парадом командует Россия. Россия, Турция, Иран, в принципе, начали уже перестраивать Ближний Восток, Сирию по своему плану. Запад пытается все-таки удержать момент, тоже туда войти, чтобы без него ничего не решать. Поэтому эти идиотские бомбежки сегодня ночью. Но в то же самое время сигнал со стороны Запада, сейчас и Англии, Франции, и особенно Америки даже Трампа, посылается напрямую России. Ну, мы побомбили, но с другой стороны, сейчас открытые двери для сотрудничества. Мы тоже хотим прийти на Ближний Восток, давайте вместе сейчас работать. Почему это будет или не будет, это вы меня не спрашиваете, я не знаю. Но то, что сейчас ссорится с Россией до какого-то страшного какого-то конца, это полная эскалация, здесь абсолютно никто не хочет. И так я тоже интерпретирую слова и длинное интервью, которое сейчас дает тот же этот Хайко Маас, министр иностранных дел, который вот сменил риторику, свою очень жесткую, и сейчас высказывается за то, чтобы как можно скорее наладить отношения с Россией и по Сирии, и по Украине.
Спасибо вам большое, Александр Глебович. Александр Рар был на прямой связи со студией. Немецкий политолог. Прямо сейчас давайте послушаем заявление, которое сделал постпред России при ООН Василий Небензя.
Россия делала все возможное, чтобы убедить США и их союзников отказаться от милитаристских планов, чреватых новым витком насилия в Сирии и дестабилизации в регионе Ближнего Востока. Генеральный секретарь ООН на созданном нами вчера заседании Совета Безопасности и сегодня выражал обеспокоенность тем, как развиваются события. Однако в Вашингтоне, Лондоне и Париже предпочли пропустить мимо ушей призывы к здравомыслию. США и их союзники продолжают демонстрировать вопиющее пренебрежение к международному праву. Хотя, как постоянные члены Совета Безопасности, должны особенно твердо отстаивать положение устава ООН. Было стыдно слушать, как в обосновании агрессии приводилась статья Конституции США. Мы с уважением относимся к праву каждого государства чтить свой основной закон. Но в Вашингтоне пора бы уже выучить, что Международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируется Уставом Объединенных Наций. Любопытно, как отнесутся народы Великобритании и Франции к тому, что их руководство участвует в противоправных военных авантюрах, оглядываясь на американскую Конституцию?
Мы продолжим говорить на эту тему в следующем часе. Оставайтесь с нами, прямо сейчас новости.
Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
Тема дня.
19.05 в российской столице, «Комсомольская правда», прямой эфир. Мы продолжаем говорить о ракетном ударе по Сирии, нанесенном прошлой ночью Соединенными Штатами и их союзниками, Великобритании и Франции. Меня зовут Антон Челышев, в студии редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Аббас Джума, политический обозреватель «Комсомольской правды», простите, наоборот, редактор отдела международной политики Валерий Рукобратский, обозреватель Аббас Джума и наш гость, эксперт Российского института стратегических исследований Илья Кравченко. Я напомню нашим слушателям, что вы свое мнение, друзья, тоже можете присылать на наш WhatsApp, Viber и Telegram, на наши WhatsApp, Viber и Telegram на 967-200-97-02. Сейчас пока мы ваше сообщение не читаем, но обязательно выделим один или, может быть, даже два сегмента эфира, которые посвятим исключительно вашему мнению, посвятим интерактиву, поэтому готовьтесь. И звонки будут, и сообщения мы ваши почитаем. Аббас, прошло несколько часов с момента его появления в прямом эфире. За это, все это время ты очень внимательно следил за происходящим в Сирии, за заявлениями, которые вокруг делаются. У тебя появилось ясное, еще раз, четкое представление того, что произошло прошлой ночью?
У тебя дома.
Да, ну произошло нападение. Сейчас идет такое послевкусие. Ничего нового. Нам еще предстоит оценить ущерб, нанесенный, материальный, подчеркиваю, потому что до этого Генштаб Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики заявил о том, что жертв нет. Вот. И на данном этапе нам нужно просто оценить материальный ущерб. Вот пошли сейчас фотографии с мест и стримы, да, видеостримы, видеопрямые эфиры с мест попадания ракет, на которых уже сидят маленькие дети верхом, значит, люди с ними фотографируются, вот, знаете, подставляя ладошку, как с некой такой достопримечательностью. Люди к этому с юмором относятся, да, но это, конечно же, печально. Я все равно призываю не заниматься шапкозакидательством, потому что, вот, поговорил я, это одно дело говорить с людьми. У них, да, супер, мы победили Америку, другое дело говорить с военными. Они говорят, слушайте, ну, конечно, да, урона нет, Россия помогла просто своим присутствием, да, не стали связываться. Но это значит, что ни одну нашу серьезную победу, напоминаю, Восточные Гуты, не оставят без внимания страны-террористы, как они их называют. США, Франция, Британия и так далее.
А вот после того, как мы покончили с последним оплотом террористов в Сирии, да?
Там
вот
еще остались анклавы, Аббас. Уточни, есть анклавы?
В Восточной Гуте уже нет.
А еще Восточный анклавы Гут.
У нас есть Идлиб. Да, конечно, Идлиб — это рассадник, это искусственно перенаселенная провинция с миллионами и миллионами местных жителей, разбавленных десятками тысяч боевиков, разных причем форматов, которые и враждуют между собой. Я напомню, например, та же Джабхат ан-Нусра, да, Гайя Тахрир аш-Шам, это нынешняя, да, и Джабхат Тахрир Сурья, новое образование, такое протурецкое, в пику Саудовской Аравии. Они с друг другом собачатся. И в этих уличных боях гибнут мирные жители. Конечно, остались. Исламское государство, оно в Дамаске, ребята. Мы все говорим, вот, ну да, они лишились столицы, да, они лишились там нефти, инфраструктуры, но они казнят людей. Вчера буквально пришел большой репортаж от ИГИЛа, запрещенного в России, где они расстреливают людей, это в переводе «черный камень», это от Дамаска рукой подать, буквально, местечко.
Их зачистят?
Ну, я надеюсь.
И, соответственно, мы столкнемся с тем же самым. Как только все это будет близиться к своему логическому завершению, вновь обвинят Асада в нанесении какого-то удара.
У нас есть еще Идлиб. Вот неизвестно, как мировое сообщество, ну, если под мировым сообществом понимать США и их друзей, да, отреагирует
Идлиб,
на Идлиб.
Там Турция должна.
Это и туда. Турция должна, но вот.
Но не хочет.
Но не хочет. Все равно зачищать будут сирийские войска, я так подозреваю.
До этого из всех анклавов боевиков отправляли в Идлиб. Из Идлиба ты их куда отправлять?
Ну, я надеюсь, в рай.
Аббас, ну так.
Ну, нет, ну это очень серьезный вопрос.
Точнее, Влад, в раю места нет.
Ну, десятки тысяч этих самых людей.
Ну, в землю, да, или в Турцию.
Это физическое уничтожение.
Или пожалуйста, к тем, кто им рад.
Аббас, к тебе вопрос тогда другой. Ты как сириец, вот возможно ли вообще некое такое расчленение Сирии на зоны влияния, ну, которое уже произошло, но в дальнейшем, условно говоря, можно ли это закрепить законодательно, когда Турция отвечает за тот же, ну, анклав там Идлиб и эту границу, которая там так называемый Курдистан.
Это вполне возможный сценарий. Мы сейчас вот в формате Сочи, условно, да, так, бьемся над решением двух основных проблем. Первая — это избрание президента, то есть выборы. Вторая — это Конституция. И вот я думаю, именно этот вопрос в новом проекте Конституции будет таким краеугольным камнем. А что делать с территорией и с теми людьми, которые уже себя не причисляют к сирийцам, например, курды, да, отдать их под, значит, Америку или под какой-то там Курдистан, а что делать, например, с суннитами, которые не желают жить, условно говоря, с шиитами и алавитами, то есть что делать с пустыней, а что делать с прибрежной частью. Безусловно, власти против, они категорически, для них это просто красная тряпка, на которую они реагируют. Но если заставят, если принудят, надо признать, и я это признаю с сожалением, что на сегодняшний день сирийская власть мало воздействует вот по-серьезному на большую такую политику.
Но курды уже понимают, что, например, они с американцами тоже не друзья.
И, они понимают, конечно.
И лучше, чтобы там были сирийские войска вместе с курдами на этих территориях, на автономных, чем турецкие или американские.
Да вот, как бы, если ты со мной говоришь, то я с тобой согласен полностью. Конечно, лучше сирийские.
Ну, ты же сириец.
Да, курд тоже сириец. Но если бы я, например, был курдом, я бы с тобой не согласился. Я бы сказал, что как бы чума на оба ваших дома. Мне что сирийские войска и
большая... Что американские.
Что американские, это все оккупанты, значит, они нашу землю оккупировали, мы это наш дом, что Асад младший, что Асад старший, нас гнобили, нас запрещали, условно говоря. То есть курды-то с этим не согласны. Они не дураки, они понимают, что американцы им не были друзья, но они пытаются доить как бы то, что получается, как бы, и пить то молоко, которое добывают, чтобы не помереть с голоду просто.
А возможное предоставление там какого-то нового статуса вот этим территориям, занятым населенным курдами в Сирии, должно, наверное, автоматически повлечь за собой, скажем, усиление, да, настроений курдов и в Турции в той же.
Да. Но до этого будет усиление, в Иране. Усиление реакции турецкой. И то, что мы видим сегодня, тот же Африн и далее, это просто цветочки будут, если вдруг кто-то будет залупаться на независимость. Там просто начнется новая война, никакие томагавки не нужны.
Ну, может быть, все-таки сирийские войска... Я к чему клоню, что сирийские войска, которые будут вместе с курдами охранять границы против турков и против американцев, это лучше? Как бы, ну,
это
не знаю,
хорошо, и... это не лучше, это хорошо, это нам приемлемо. Но тут же, вот я поясняю, какая коллизия, какое противоречие? У курдов есть четкий план, четкий курс на Курдистан, на некое свое образование, хотя автономию хотя бы, да, не Курдистан как государство, но автономию.
Ну, сирийцы против этого?
Конечно.
А сирийцы автономия люто? Это же...
Ну, потому что сирийцы за суверенитет, за единую Сирию.
Ну, это автономия, но это часть
все против, равно... Все равно против, все принципиально. Против. Все страны там. Это по-арабски называется мабдаин, то есть принципиально. И если сирийские войска будут на территории, там, условно, вот этой Роджавы, да, то жители Роджавы это будут воспринимать как препятствие образованию Роджавы. Ну вот и он нерешаемый. И в рамках всех форматов, которые мы называем сегодня более-менее приемлемым, то есть то, что инициируется Россией, это Сочи, это Астана, курдский вопрос не встает, он буксует. Курдский вопрос – единственный вопрос, который на сегодняшний день не представлен нигде, не обсуждается никак, и решает его, по ходу дела, только Турция, и решает, сами знаете, как.
Ну да.
У самих курдов, там, иранских, турецких, сирийских, у них же... И так куча противоречий. Они вообще смогут жить вместе, если вдруг...
Никто не говорит о великом Курдистане. Да? Пан-курдистской повестки не стоит. Ни у иракцев, ни у сирийцев. Они как бы с собой хотят разобраться. Они свою территорию хотят. Вот. Но, безусловно, чего Турция-то боится? Что РПК, которую они признали террористической организацией, Рабочую партию Курдистана, да, после образования Роджавы, будет тоже требовать некого Курдистана на территории Турции.
Я тебя еще потом помучаю. Сейчас у нас будет перерыв, я так понимаю. Вот, по поводу вообще целостности дальнейшей Сирии. Потому что, ну, ты понимаешь, да, там отгрызены большие куски с разных сторон. И можно ли их вернуть обратно?
Ну, это очень сложный вопрос. Вообще, знаете, мы как бы говорим о зонах деэскалации. Это прекрасное решение. Я не умоляю ни капельки, но это, по сути дела, предтеча разделения страны. То есть зона эскалации, которая подконтрольна Ирану, зона деэскалации подконтрольна Турции. Это предтеча разделения страны на сферы, да, влияния. К сожалению. Ну, мы вынуждены это просто признать. Давайте называть вещи своими именами. Как там дальше будет, посмотрим. Я очень надеюсь, что действительно Турция сдержит обещание, выйдет из этих, значит, провинций и даст спокойно жить
сирийцам. Через 2 минуты продолжим.
Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.
Тема дня.
Продолжаем говорить о последствиях ракетного удара по Сирии. В студии Антон Челышев, редактор отдела международной политики комсомолки Валерий Рукобратский, обозреватель Аббас Джума и наш гость, эксперт Российского института стратегических исследований Илья Кравченко. Прямо сейчас давайте послушаем специального корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, который все эти дни, все эти часы напряженные работает в Сирии, в разных населенных пунктах побывал уже.
Российские войны оценивают эффективность работы сирийских ПВО, и они оценивают ее очень высоко. Я напомню, несколько лет назад Россия откликнулась на призыв Запада и не стала поставлять сирийским военным С-300. Вот если бы сирийские войны были эти системы противовоздушной обороны, то, конечно, результат перехвата ракет был бы гораздо выше. И, как уже заявляют в оборонном ведомстве, что теперь не мешает поставить эти системы сирийским военным, и не только сирийским. на эту же систему рассчитывают и в Иране, и в скором времени мы будем поставлять, как планируется, система С-4 в Турции. Я думаю, что вот сегодняшний экзамен стареньких советских систем, он был лучшей рекламой на наших новейших средств противовоздушной обороны.
Это был Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», который работает в Сирии. Далее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Мы настойчиво добивались того, чтобы инспекторы АСХО поехали на место происшествия. От этого наши партнеры уклонились, сказали, что это совсем не обязательно делать, потому что факты в любом случае неопровержимы. Но тогда мы спросили, а не можете ли вы как-то поделиться с нами этими фактами, чтобы мы хотя бы убедились, что здесь все чисто. Нам сказали, это секрет. Ну, остальное вы знаете. Кроме упоминаний СМИ и соцсетей и вот этого видео, ничего более не приводится.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. И еще одно официальное заявление. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензи. Его заявление, сделанное буквально час назад.
Россия делала все возможное, чтобы убедить США и их союзников отказаться от милитаристских планов, чреватых новым витком насилия в Сирии и дестабилизации в регионе Ближнего Востока. Генеральный секретарь ООН на созданном нами вчера заседании Совета Безопасности и сегодня выражал обеспокоенность тем, как развиваются события. Однако в Вашингтоне, Лондоне и Париже предпочли пропустить мимо ушей призывы к здравомыслию. США и их союзники продолжают демонстрировать вопиющее пренебрежение к международному праву. Хотя, как постоянные члены Совета Безопасности, должны особенно твердо отстаивать положение устава ООН. Было стыдно слушать, как в обосновании агрессии приводилась статья Конституции США. Мы с уважением относимся к праву каждого государства чтить свой основной закон. Но в Вашингтоне пора бы уже выучить, что Международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируется Уставом Объединенных Наций. Любопытно, как отнесутся народы Великобритании и Франции к тому, что их руководство участвует в противоправных военных авантюрах, оглядываясь на американскую конституцию? Вас все время тянет к колониализму, к неоколониализму. Вы с пренебрежением относитесь к Уставу ООН и Совету Безопасности, который вы беспардонно пытаетесь использовать в своих нечистоплотных целях. Никакой серьезной работы в СБ вы не ведете. С нами вы не консультируетесь, сложно уверяя всех в обратном. Вы подрываете авторитет Совета. В качестве предлога для агрессии называлось предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Дума. Российские представители после проведенной нашими специалистами инспекции однозначно заявили, что такого инцидента не было. Более того, были найдены люди, которые принимали участие в этой инсценировке, вдохновителями и организаторами которой стали иностранные спецслужбы. После этого происшествия сирийские власти немедленно пригласили экспертов организации по запрещению химического оружия, чтобы они в ходе полевой миссии в Думе попытались установить все обстоятельства. Были оперативно улажены визовые формальности и даны гарантии безопасности. В момент нанесения ударов специалисты уже находились в Сирии и готовились приступить к работе. Хочу напомнить членам Совета Безопасности и всем остальным, что 10 апреля, когда наш проект резолюции по безопасной работе спецмиссии ОСХО был заблокирован, нас заверяли в отсутствии необходимости такого документа. Говорили, что миссия без каких-либо дополнительных усилий со стороны Совета Безопасности поедет и проведет расследование с химинцидента в Думе. Теперь видно, что мы были абсолютно правы. Вчера некоторые наши коллеги, кто-то наивно, а кто-то цинично, говорили нам, что причина ситуации якобы в отсутствии независимого механизма по расследованию. Агрессия показала, что дело совсем не в нем, как мы и говорили. Во время прошлогодней атаки на авиабазу «Шайрат» совместный механизм ОСХО ООН был, но это не помешало США нанести ракетный удар. А потом полгода СМР подгонял свои выводы в оправдание американского удара. Мы много раз говорили, вам никакие расследования не нужны. Не нужны они были тогда, не нужны они и сейчас. Организаторы агрессии не стали дожидаться даже элементарного установления фактов международной организации, которая уполномочена этим заниматься. Они сами все якобы установили и сразу назначили виновных. После того, как сами же, с помощью подопечных им боевиков и карманных НПО, распустили через социальные сети эти слухи.
Это был Василий Небензя, постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций. На прямую связь со студией выходит специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Саш, мы тебя вновь приветствуем. Есть ли свежие данные?
Да, здравствуйте. Ну, собственно, свежих данных нет. Мы только что уехали с авиабазы Думейр. На нее вернулся практически весь персонал. Собственно, такая же картина происходит по другим авиабазам, которые мы сегодня наблюдали. Это и Шайра, это и Тифора, которые находятся на трассе Хомс-Пальмира. Единственное, что мы не видели там представителей российских военных, российских вертолетов или самолетов, но авиация сирийская, она вся находится сейчас в своих базировании. Не знаю, насколько вся, но вот самолеты там присутствуют. Потому что было очень много разговоров о том, что сирийская авиация попряталась за спины российских военных на их базе. Но это вот не совсем так. Наличие авиации на аэродроме мы наблюдаем. Ну и своими глазами видели, что действительно аэродромы не пострадали в результате этих бомбардировок, атаки были отбиты. Вот. Дальше ожидается или не ожидается, мы тоже не говорят, но при этом каких-то объективных данных для продолжения ударов нет, потому что слышали, как Трамп заявил о том, что миссия выполнена. Вот, собственно, здесь слегка посмеивался над Трампом, потому что не очень понимает, какую миссию он выполнил. На самом деле народ только еще больше сплотился вокруг своего лидера и, собственно, и еще больше теперь не любят Соединенные Штаты Америки и их союзников.
Спасибо, Саш, большое. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», на прямой связи со студией из Сирии. Аббас, вот по поводу сплачивания вокруг лидера. Ты только что говорил о глубинных противоречиях, которые есть у разных представителей разных народов, проживающих на территории Сирии. Они действительно на фоне вот всего, что происходит в стране, действительно эти противоречия стали менее заметными, и люди как бы понимают, где настоящее зло?
Есть вообще все, что касается отношения людей к Асаду, это тема очень тонкая. Есть огромное количество полутонов между теми, кто обожает Асада и чуть ли не молится на его портрет, до тех, кто его ненавидит и готов воевать с теми, значит, кто преследует его интересы с оружием в руках. Между этими людьми есть масса обыкновенного люда, который или аполитичен, или относится к Асаду с симпатией, или просто скептически. Да. Вот сегодня вот этот вот промежуток, вот эти вот люди... Не будем брать вот пласты типа курды. Среди курдов тоже есть разные. И вот эти полутона, они всех касаются. Да? Вот они все действительно сплотились, как мне кажется. Даже те, кто скептики, даже те, кто к власти относится ну так, типа, ну пора бы уже, конечно, и выбирать кого-то нового, и что-то мы как-то уже пылью покрылись. Они сегодня все равно отбросили, отринули все, весь свой этот скепсис политический, вышли на улицы и митинговали. И за Асада, который не сбежал, а мне кажется, вот ну, несколько дней, неделю, да, Валер, да. Теребили душу просто, да, вынули все, что можно из нас, которые...
Писали опровержение, да.
Опровержение, потом опять, потом бомбили, потом субмарины, потом еще что-то, авианосцы. Представьте, каково людям, которые там ждут вот огненного дождя, апокалипсиса, как мне сегодня сказал товарищ. И президент в этих условиях не сбежал. Он сегодня пришел с чемоданчиком так аккуратненько, значит, к себе на работу. Это людей подкупает, безусловно. И они, конечно же, сплотились вокруг его персоны.
А что тебе известно об этих экспертах ОЗХО, которые уже в Сирии? У них будет возможность прибыть туда, вот в Думу и...
Посмотрим. У них есть все для этого. У них есть разрешение властей, визу выдадут, как только они с территории Ливана на территории Сирии окажутся, им визы выдадут в обязательном порядке срочно, и пропустят их в Восточную Гуту, которая на сегодняшний день зачищена, там безопасно, все под контролем властей, пожалуйста, где угодно, как угодно, работайте, было бы желание.
Но, к сожалению, кажется... не услышат их, я боюсь.
Ну, как обычно. Ну, они могут, на самом деле, сказать-то тоже все, что угодно, конечно. Да, они могут ничего не найти, сказать,
что было. С нашей стороны
было.
Все выполнено. С нашей, я говорю, и со стороны Сирии, со стороны России, которые всегда обращаются, чтобы она надавила на Сирию, а надавливать не надо. Дамаск готов, пожалуйста. Они конечно. Уверены, что никакого химоружия не было.
Ну, мы же знаем, как будет. Они скажут, что да, они же все почистили, они же ничего там не смогут найти, потому что конечно. Все уже было прибрано русскими.
Да. Этими... При этом в Солсбери...
И направлено в Солсбери, как раз-таки, да.
Аббас, спасибо тебе огромное. Отпускаем тебя на телевизионный эфир. Аббас Джума, обозреватель «Комсомольской правды». Мы вернемся, мы продолжим через несколько минут после новостей.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня.
Как обещали, сейчас мы будем слушать ваши, дорогие друзья, мнения. Я обращаюсь к слушателям. Вы можете, во-первых, свои мнения высказывать, во-вторых, задавать вопросы присутствующим в студии редактору отдела международной политики комсомолки Валерию Кабрацкому и эксперту Российского института стратегических исследований Илье Кравченко. Номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp, Viber и Telegram, пишите на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Какие американцы большие гуманисты? И Трамп вместе с ними, да. Можно вспомнить Югославию, когда бомбили боеголовками, начиненными химией. Далее не совсем эфирное слово в глаза и говорят «Божья роса». Крылатые ракеты сбили, скорее всего, мы, уверен Александр из Перми. Так, слушайте, Багдад и Белград разносили в пух и прах. Вы о чем вообще? Это когда мы говорили, что вряд ли будут по Дамаску бить. Вот, ну, действительно, было дело. Так, в Сирии можно построить тюрьму для американских сенаторов и чиновников Госдепа. Так, вот интересное дело, в агрессивной Германии парламент не хочет голосовать за участие в авианалете на Сирию. Вот, а Дума России голосует за ввод войск в Сирию, пишет Николай. Ну, Николай, мы вводим в Сирию войска не для того, чтобы оккупировать Сирию, понимаете, и там сменить режим. Так что, мне кажется, вы путаете кое-что с пальцем. По Сирии нанесен только первый пробный ракетный удар. Их должно быть запланировано несколько. Сегодня проверили, как русские отреагируют. Через пару дней нанесут уже массированный удар с Гарри Трумана.
Уверен, это слушатель. Не первый. В том году вообще-то уже были удары. То есть это далеко не первый случай. Я бы не стал так говорить.
Давайте теперь телефонные звоночки попринимаем. Игорь, здравствуйте. Откуда вы?
Здравствуйте, из Москвы.
Пожалуйста, вам слово.
Я предлагаю какое-то действие по отношению...
Нанести ответный удар?
Не-не-не, боже упаси, это не мое, это самое. Это тот, кто владеет информацией, это все он решает. А я потому что у нас есть коммунистическая партия. Запад очень боится возрождения компартии как в таком, так сказать, и содействия с Китаем. Почему бы в ответ просто не предложить снова возродить мощь этому движению. Это первое. А второе, Западу предложить такой вариант. Если есть вот новое совершенство, новые совершенные, которые Путин объявил, вооружение, предложить сделать контрдовод противовес санкциям, то эти оружия будут распространяться буквально всем желающим странам.
Свободный рынок.
Я надеюсь, не бесплатно? Не бесплатно, я надеюсь, да. Вот.
Боже упаси, да. Конечно. На самом деле, ну, есть, конечно, и у нас в России ястребы, которые говорили, что, ну, вообще-то, не нужно было нам стоять в стороночке, а нужно было все-таки применить какую-нибудь гиперзвуковую ракету и разрезать американский авианосец пополам. Ну, это понятно, что путь в никуда. Это...
Ну, как правило, эти ястребы гнездятся на диванах, как мы знаем, поэтому...
Чаще вот, всего, да.
Диванные ястребы.
Диванные ястребы, да. Если можно, мнение такое, пишет слушатель. Как мне кажется, вся текущая ситуация – это отчасти следствие выступления президента, послания президента Федеральному собранию. Уж не знаю, кто ему писал текст, но очевидно, что это был провал спичрайтеров и пиарщиков президента. Для чего было брецать оружием и ракетами? Наши западные партнеры крайне не любят таких тем и всячески сейчас пытаются эту тему отыграть, нас запугать и гайки закрутить. Вот. Но, слушайте, опять же, в прошлом году, когда не было никакой информации о наших новых ракетах, был удар
это разные
по
вещи,
Сирии,
да.
Так что...
Разная тема, разные вещи. В том году вообще мы знаем, что из источников, которые стали публичными, там, да, что Трамп нанес тогда удар, потому что ему дочка сказала, что вот бедные дети, они якобы погибли от химической атаки. То есть никакого вообще...
Дочка сказала, там да. Си Цзиньпинь был
конечно,
в США,
было,
надо
так,
было...
Шепотом так... сказать во время ужина, потому что а я тут ненароком томагавки послал в Сирию, понимаете? Здесь уже Си Цзиньпина
о
не
том,
было.
О том, сколько да. он долетел, он умолчал, конечно.
Конечно,
я полагаю, что Си об этом узнал. Может быть, даже и сказал, и спросил об этом у Трампа.
Ну, да.
Так, вообще вся современная политическая ситуация – это следствие внутренней ситуации в США, где любыми способами пытаются не дать Трампу пойти с нами на переговоры. А ситуация у него стабильная, там травят его регулярно. Но так как все это по большей части фейки, то изобретают новые и новые. Судя по всему, поиски скелетов в шкафу Трампа, то с какими-то порнозвездами, то еще с чем-то говорит о том, что противники Трампа выдыхаются. Вот.
Нет, они, безусловно, не выдыхаются, потому что они только начали свою, скажем так, шествие.
У них там целый Голливуд есть,
наверное,
на случай рисования скелетов в шкафу.
Конечно, у них целый Голливуд, и они уже там и к адвокату пришли его с обысками. То есть там все это происходит и никуда не исчезает. Еще у нас в ноябре будут выборы в Конгресс промежуточные. Демократы будут максимально усиливаться. А если они усиливаются, а большая часть СМИ это все-таки продемократические, там на деньги демократов содержатся. Поэтому эти все попытки будут только усиливаться. И никуда они от Трампа не отстанут. Да, скорее всего, они к Трампу, а уж тем более там, самому, там, скажем, близкому кругу не подойдут, ну, никак не подберутся. Будут искать там где-то вокруг да около, но так или иначе будут это делать. А как иначе? Потому что если они сейчас все бросят, получится, что все это были фейки напрасно, они обманывали собственных граждан. Да как же так? То есть это же невозможно в Америке, правильно?
Но Трамп ведет зачистку, и я вот так же общаюсь со своими этими знакомыми экспертами из США, которые мне говорят, что он очень, на самом деле... по-деловому, очень четко, как бы как бизнесмен, людей ставит на должности ключевые. То есть он, вот мы видим, его же команду колбасит, и не знает, получается,
конечно.
Не знаю, там раз в неделю, ну хорошо, раз в месяц кого-то он точно меняет. И с каждым разом новая кандидатура, она получается человек более агрессивный к внешнему миру.
Более жесткий,
внешнему,
да.
Более жесткий к внешнему миру, не к внутреннему, а к внешнему.
А внутреннему вообще не может ничего сделать, в этом-то и проблема. Что все его такие основные инициативы во внутренней политике, там все эти законопроекты, все, что он смог сделать, это только закон о налоговой реформе. Все.
Да, реформа,
Обамакер
да.
ничего не отменил, даже близко ему
никто не дал. Это все блокируется, да.
Конечно.
Надо давайте телефонные звонки принимать. Продолжим ли Леонид, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Леонид Полетаев, город Москва. Я хочу вашу точку зрения узнать по следующему вопросу. Будут ли наши консультанты, советологи и политологи, которые рекомендовали высшему руководству страны не поставлять современные системы ПВО, беспощадно и строго наказаны?
Интересный вопрос. Да. Ну, начальник, представитель Генштаба уже заявил, что, кстати, мы пересмотрим наши отношения
С-300, да.
Да, по части С-300 для Сирии. И это было не просто как бы слова и некая угроза, а о том, что вообще-то мы уже их пересмотрели, по сути.
Конечно. И тот факт, что, во-первых, С-200, да и все, что там уже было в Сирии, смогли так эффективно довольно-таки, да, обеспечить безопасность в небе, и тот факт, что никто не пострадал, ведь американцы сирийцев-то не предупреждали, то есть, да, тут, что они там якобы сказали, что вот, Асад, убери всех своих военных, все самолеты, всю технику, и мы будем бомбить. Нет, такого не было. И тот факт, что почти все ракеты, которые именно вот в самые важные цели, особенно там по аэродромам, не долетели даже близко, говорит о том, что если мы старой техникой сможем так все сделать, ну, не мы в смысле, да, вот, а сирийцы с нашей старой техникой, то если мы поставим С-300, ну, тогда вообще у них шансов не будет.
Но отвечая на вопрос, будут ли наказаны, я думаю, они попадут под следующие вот эти советники, которые хотят ставить С-300, они попадут в санкционные будущие списки США. Да.
Списки там
мы можем очень легко этот вопрос обойти. Мы просто не назовем имена советников, которые предложили президенту этот шаг. Следующий вопрос, следующий звонок. Сергей, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, я из города Волгограда.
Пожалуйста.
Вот, мне видится, что все-таки этот удар был нанесен по нам, предварительный. Вот какой
согласен.
Цели они добиваются. Изо всех сил пытаются так или иначе втянуть нас в войну. Там, даже в региональную. Потому что если мы втянемся в войну, против нас будет реальный повод ввести жесткие экономические санкции, реальные, тяжелые. У нас обвалится курс рубля, у нас возникнут проблемы по из-за действий еще пятой колонны, возникнут внутренние волнения, и не дай бог у нас случится вооруженный переворот, тогда начинает действовать постановление 99 о введении войск НАТО на территорию России. Если кому-то такой план кажется фантастическим, то вы знаете...
Ну, как минимум двоим вот в этой студии я вижу по реакции.
В 90-м году нам всем казалось фантастическим, что СССР рухнет. В 92-м, 93-м году никто не предполагал, что из танков будут расстреливать парламент. Но, как вы знаете, все это происходило буквально молниеносно. Поэтому главная наша гарантия и защита – это выход из финансовой колониальной системы и демонстрация того, что даже если мы будем втянуты в войну, то мы будем настолько крепки и объединены, что никакими, в общем-то, санкциями нас не подавить и не ослабить. А для этого надо существенно менять внутреннюю политику.
Спасибо большое. Коллеги, что скажете?
Ну, тут, конечно же, стоит отметить, что очень важный такой нюанс. Американцы всегда хотят слабой России. Да, они хотят, как, особенно в 90-е годы, да, они видели возможность, что вот в России будут более податливые лидеры. Но они никогда не хотели России хаотичной, которая будет бесконтрольной, которая будет, как вот тут наш слушатель сказал, что там какой-то постановление, что нужно будет освободить сюда танки. Нет, конечно, такого они не хотят, потому что это будет крах вообще их системы безопасности, потому что они сейчас могут договариваться хотя бы, хоть как-то. Они знают, что если что, можно позвонить всегда и сказать, что, знаете, тут как-то вот что-то такое случилось, давайте будем договариваться. И ни в коем случае никаких там прямых военных столкновений. То, что они пытаются нас тянуть в войну, санкционную, дипломатическую, информационную, мы уже ее все ведем, но ни в коем случае не реальную. Реальной войны, именно чтобы США и Россия воевали, они не хотят, и мы не хотим, потому что это полный крах всего. Локальные конфликты, прокси-война, скажем, да, по аналогу, конечно, грубому, но там времен холодной войны, это все и так происходит, то есть от этого мы никуда не денемся. Другое дело, что не нужно, скажем так, надстраивать эту вот теорию там Третьей мировой войны, еще что-то. Нет, этого, конечно, не будет.
Следующий звонок, Александр, здравствуйте, 30 секунд у вас.
Алло, здравствуйте. Ну, во-первых, почему Америка это сделала? Ну, если вспомните, есть такой, ну, на мой взгляд, очень хороший американский фильм, называется «Хвост виляет собакой».
Отличный есть, фильм, недавно смотрели.
То есть вам не кажется, что просто-напросто Трамп таким образом пытается отвлечь внимание своих избирателей от какой-то, ну, скажем так, неприятной ситуации для него?
От множества.
А реакция России, ну, на мой взгляд, нам уже давно пора навести порядок на Украине. Причем, невзирая ни на какое, ни на ООН, которая себя просто дискриминировала и по Багдаду, и по Югославии, и сейчас тебя в очередной раз своей позицией по Сирии мы увидим никакую позицию. Может, пора уже заняться своими соседями и там навести порядок.
Слушайте, какие вы предлагаете варианты? Сказать Порошенко уходи или как? Танки запустить? Что? Что предлагаете?
Вводить войска в ДНР, ЛНР, признавать их независимость.
От и нас только этого и ждут, это будет фатальная ошибка.
Конечно. Слушайте, я вам расскажу, я был и в Донбассе, и был на Украине, я вам расскажу, что вот то, что вы предлагаете, вот этого делать вообще нельзя.
Конечно. Это то, что от нас, как раз такого шага от нас ждут.
Нас провоцируют на это, да. Ну...
Сказать, что вот Россия главный агрессор, она не только там оккупировала что-то еще.
И
она
химическое хочет... оружие использует.
Конечно, конечно, она вообще хочет всю Европу взять под свой контроль.
На две минуты прервемся, продолжим, оставайтесь с нами.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Тема дня.
Продолжаем разговор о Сирии. «Комсомольская правда», прямой эфир. Валерий Рукобратский, редактор отдела международной политики «Комсомолки». Илья Кравченко, эксперт Российского института стратегических исследований. Я Антон Челышев. И ваши сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram на 967-200-9702 присылайте. Или звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-9702. Ну, я по привычке говорю, а там, кого получается, тот присылает. Кого не получается, тот не присылает. Ну, а что? На всякий случай. Мало ли. К тому же все, я полагаю, установили VPN, и все, все, что нужно. И...
Наш народ самый подготовленный, поэтому все нормально.
Да.
Не напугать.
Сообщение последнее. Выступил постпред Китая при ООН Ма Чжаосюй. Постпред Китая призвал стороны сирийского конфликта стремиться к диалогу. Любые односторонние военные действия, которые противоречат целям и принципам устава ООН, нарушают международное право и приносят еще большие осложнения, заявил впред Китая. Председатель Народного совета Сирии Хамуда Сабак заявил следующее. Буквально эта агрессия противоречит всем нормам международного права и нормам ООН, организации, в которой Сирия является одним из основополагающих членов. Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Путина и Трампа сообща искать решение конфликта в Арабской Республике. Об этом он заявил в интервью Бильдам Сонтаг. Выдержки из заметки публикует агентство ДПА. «Великие державы несут большую ответственность. Это должен последовать... Здесь должен последовать первый шаг. Это обязаны сделать Путин и Трамп по отношению к миру». Ну а Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, конечно, поддержал удар США по Сирии. Мы знаем, кто входит в этот совет. Давайте продолжим общаться с экспертами. На прямую связь со студией выходит политолог, востоковед Евгений Бень. Евгений Моисеевич, здравствуйте. Как бы вы оценили реакцию Израиля на ракетный удар?
Надо сказать, что этот ракетный удар был, помимо того, что не очень эффективный, он еще и был намеренно достаточно вкрадчивый. Что я имею в виду, что он произошел в ночь с пятницы на субботу, а пятница – священный день для мусульман, и в субботу в Израиле – шаббат, то есть определенное затишье, в том числе и в политической сфере. Что дает возможность Израилю как бы воздержаться на первых порах с оценками. Тем не менее, я бы такую отметил деталь, что Израиль, между тем, прекратил полеты израильских военных самолетов, вообще израильской авиации, над голландскими высотами. Причем, при том, прекратил не на предстоящую неделю, а аж до конца апреля. Это говорит о том, что какие-то предварительные договоренности у Израиля с западной коалицией существуют. Причем, при том... Никаких особых оценок произошедшего в Израиле нет, за исключением того, что 10-й канал израильский, это ивритоязычный канал, высказался в том ключе, что этот удар может укрепить позиции Ирана, Башара Асада, а также укрепить позиции России в Сирии, что не способствует укреплению интересов Израиля на Ближнем Востоке.
То есть, по сути, раскритиковал?
Вы знаете, это 10-й канал, и да, в общем, он, так сказать, сдержанно раскритиковал. В то же время представитель Министерства обороны Израиля, когда прозвучали вопросы от журналистов, сегодня ушел от ответа и вообще никак не оценил эту сложившуюся ситуацию. Надо сказать, что у Израиля есть три варианта развития событий на Ближнем Востоке. Первый вариант самый удобный. Это то, что та конфигурация соотношения Израиля с Ближним Востоком, которая существует сейчас, последние годы, когда можно пенять так называемую иранскую опасность, которой давно, на мой взгляд, нет в помине в той степени, как была при Ахмадинеджаде, и укреплять железный купол, получать инвестиции от США. Трамп относится более тепло к Израилю, существенно теплее, чем Обама. Второй вариант развития событий – это то, что сейчас может случиться и что очень на руку штатам. Соединенные Штаты Америки очень надеются, что вообще внесут дисбаланс в ситуацию на Ближнем Востоке, что то, что они делают, приведет не к Третьей мировой войне, к этому они, конечно, не стремятся, они не безумцы, А вот хотят глобальных столкновений на Ближнем Востоке, в том числе стравить Израиль с Ираном, осложнить отношения России с Израилем и осложнить отношения России с Турцией. Что, собственно, отчасти им уже удалось добиться по поводу Турции поставленной задачи, поскольку Эрдоган поддержал удар, ночной удар коалиции. И третий вариант развития событий, самый неудобный для Израиля, это сухопутные столкновения и столкновения вооруженных сил Израиля, ЦААЛя, с Ираном, прямые столкновения. Это самый неудобный вариант, потому что мощь вооруженных сил Израиля – это в известной степени мыльный пузырь. Монолит вооруженных сил Израиля тоже в значительной степени мыльный пузырь, потому что подавляющее большинство сегодняшней армии обороны Израиля составляют выходцы из Северной Африки и Азии. Это совсем не та армия, которая была в 67-72 году прошлого века. Таким образом, может возникнуть ситуация, чего, собственно, и добиваются Штаты, на мой взгляд. Расшатывание ситуации в мире, имея в виду фондовые рынки, хаос на Ближнем Востоке, вновь управляемый якобы Соединенными Штатами, это то, к чему они стремятся. Столкновение Ирана с Израилем по типу столкновения Ирака с Израилем, который был в 91-м году, который тогда спровоцировали Соединенные Штаты Америки противостоянием с Башаром Асадом военным в 91-м году. И это, собственно, то, к чему американцы стремятся, и это может привести к самым тяжелым последствиям. И они пытаются спровоцировать более интенсивные действия России и в Сирии, и вообще в Ближневосточном регионе.
Спасибо большое, Евгений Моисеевич. Евгений Бень был на прямой связи со студией. Политолог, востоковед. О реакции официальной Анкары сейчас поговорим. На связь со студией выходит руководитель департамента востоковедения Института политических исследований Арсений Григорьев. Арсений Олегович, здравствуйте.
Добрый вечер. Приветствую.
Эрдоган заявил буквально следующее. Мы находим операцию правильной, потому что нельзя оставить химатаку без наказания. И, собственно говоря, больше ничего он не сказал, а активнее поддержал атаку премьер-министра Бен Али Йылдырым. Как бы вы оценили все слова и все действия, которые осуществили официальные турецкие власти вокруг ракетного удара?
Не предоставили свою базу для вылетов бомбежки Сирии.
Одно из действий, да.
Алло, да. Алло.
Да, вы не слышали вопроса? Да,
нет, я слышал вопрос.
Мы слышим, да, мы слышим, хотим услышать ответ, да, пожалуйста.
Да. Я вообще, знаете, со скепсисом отношусь к официальным заявлениям Анкары, потому что мы знаем, что до начала сирийского конфликта Реджеп Тайип Эрдоган называл Башара Асада своим братом. А, собственно, сразу после начала занял позицию с диаметрально противоположную. Мы знаем горький опыт сотрудничества России с Турцией. Не совсем сотрудничество, да, но так или иначе у нас уже есть, так скажем, печальный опыт доверия официальной Анкаре. У Анкары, безусловно, пошатнулись позиции в сирийском конфликте. Она... Главный интерес Анкары, насколько мы понимаем, сосредоточен в сирийском Курдистане. И надо сказать, что классической тактикой в отношении сирийского Курдистана со стороны Турции является усиление наступления и различных военных операций в отношении курдов в те моменты, когда у курдов активен второй фронт. Чаще всего против международного терроризма на территории Сирии. Собственно, в этот момент Турция обычно наносит удары. В моменты, когда различные международные державы усиливают свои позиции, Анкара отходит и выжидает. Соответственно, недавно, еще буквально на днях, Турция, официальная Анкара заявляла, что... Алло?
У нас 30 секунд, уже меньше.
Да, официально Анкара заявляла, что все,
призывала все стороны воздержаться и урегулировать этот вопрос. Сейчас ситуация поменялась.
Это не откровенная поддержка, что называется.
Это не откровенная поддержка, и в интересах Турции, разумеется, регулярно...
Арсений Олегович, спасибо. К сожалению, нет времени. Арсений Григорьев был на связи со студией.
Я Николай Расторгуев. Слушайте радио «Комсомольская правда».